Дорогая церковь, сердечно приветствую вас. И хотел предложить вашему вниманию продолжение изучения книги «Послания к римлянам». Одиннадцатая глава. «Итак, спрашиваю, неужели Бог отверг народ свой? Никак, ибо и я, израильтянин, от семени Авраамова, из колена Вениаминова, не отверг Бог народа своего, который он наперед знал. Или не знаете, что говорит Писание в повествовании об Илии? Как он жалуется Богу на Израиля, говоря, «Господи, пророков твоих убили, жертвенники твои разрушили, остался я один, и моей души ищет». Что же говорит ему божеский ответ? «Я соблюл себе 7000 человек, которые не преклонили колени перед Ваалом. Так и в нынешнее время по избранию благодати сохранился остаток. Но если по благодати, то не по делам, иначе благодать не была бы уже благодатью. А если по делам, то это уже не благодать, иначе дело не есть уже дело. Что же, Израиль чего искал, того не получил? Избранные же получили, а прочие ожесточились. Как написано, Бог дал им дух усыпления, глаза, которыми не видят, и уши, которыми не слышат, даже до сего дня. И Давид говорит, да будет трапеза их сетью, тенетами и петлею, и возмездие им. Да помрачатся глаза их, чтоб не видеть, и хребет их да будет бьен навсегда. Итак, спрашиваю, неужели они приткнулись, чтобы совсем пасть? Никак. Но от их падения спасение язычникам, чтобы возбудить в них ревность. Если же падение их богатство миру и оскудение их богатство язычникам, то тем более полнота их. Вам говорю, язычникам, как апостол язычников, я прославляю служение мое. Не возбужу ли ревность в сродниках моих по плоти, и не спасу ли некоторых из них? Ибо если отвержение их есть примирение мира, то что будет принятие, как не жизнь из мертвых? Если начаток свят, то и целое, если корень свят, то и ветви. Если же некоторые из ветвей отломились, а ты, дикая маслина, привился на место их и стал общником корня и сока маслины, то не превозносись перед ветвями. Если же превозносишься, то вспомни, что не ты корень держишь, но корень тебя. Скажешь, ветви отломились, чтобы не привиться? Хорошо, они отломились неверием, а ты держишься верою. Не гордись, но бойся. Ибо если Бог не пощадил природных ветвей, то смотри, пощадит ли и тебя. Итак, видишь благость и строгость Божию, строгость к отпадшим, а благость к тебе. Если прибудешь благости Божией, иначе и ты будешь отсечен. Но и те, если не прибудут в неверии, привьются, потому что Бог силен опять привить их. Ибо если ты отсечен от дикой по природе маслины и не по природе привился к хорошей маслине, то тем более сии природные привьются к своей маслине. Ибо не хочу оставить вас, братья, в неведении о тайне сей, чтобы вы не мечтали о себе, что ожесточение произошло в Израиле отчасти до времени, пока войдет полное число язычников. Итак, весь Израиль спасется, как написано, придет от Сиона Избавитель, и отвратить нечестие от Якова, и сей завет им от меня, когда сниму с них грехи их. В отношении к благовестию они враги ради вас, а в отношении к избранию возлюбленные Божии ради отцов. Ибо дары и призвание Божие непреложны, как и вы некогда были непослушны Богу, а ныне помилованы по непослушанию их, так и они теперь непослушны для помилования вас, чтобы и сами они были помилованы. Ибо всех заключил Бог в непослушание, чтобы всех помиловать. О бездна богатства и премудрости, и ведения Божие, как непостижимы судьбы Его и неисследимы пути Его! Ибо кто познал ум Господень, или кто был советником Ему, Или кто дал ему наперед, чтобы он должен был воздать? Ибо все мы из него, и мы к нему. Ему слава во веки. Аминь. Исключительно сложная глава, и вот сама идея, которая затрагивается в этой главе, оценивается самим Павлом, ну, исключительно высоко. Он говорит о том, что это бездна богатства и премудрости и видения Божия. 34 стих он говорит: «Кто познал ум Господень?» Но это не должно быть для нас препятствием. В свое время Господь назвал нас друзьями. Одна из причин следующая. Он нам открыл и рассказал все, что слышал от Отца. Мы имеем ум Христов. Мы имеем Духа Святого, который дан нам пониманию того, что Господь хочет нам сказать. Я собирался эту 11 главу говорить еще в прошлое воскресенье. Но когда готовился к этой 11 главе, я в первом же стихе споткнулся, потому что первый стих 11 главы, он как бы резюмирует то, что было до этого стиха, потому что начинается он со слова «Итак». «Итак спрашиваю, что же это такое было сказано в прошлой главе, что дало повод Павлу резюмировать к 11 главе?» И мы в прошлый раз с вами об этом говорили. Ключевой момент – это 10 глава, 9 стих, где обозначены необходимые два условия для спасения. Первое условие для спасения – это исповедовать Иисуса Христа Господа. И мы с вами говорили о том, что это есть осознавать себя в полноте рабом Иисуса Христа, то есть полностью предоставить себя, всего себя – свое тело, свои мысли, свои слова, свое время Господу на служение. Это есть исповедовать Иисуса Христа Господом. Это есть условие спасения. И второе условие спасения – это принять веру, что Он был воскрешен на третий день Богом Отцом. И дальше мы говорили о том, что спасение само по себе приходит к людям. Не от того, что вот вдруг раз оно и пришло. А мы разобрали 6 шагов к спасению, что эти 6 шагов к спасению, это нужно, чтобы вера от слышания, да, то есть слышание от Слова Божьего, а для того, чтобы оно было, нужен быть проповедующий, а чтобы был проповедующий, должен быть посланным и так далее. И мы смотрели свою личную ответственность, и в этой связи оно как бы органично друг в друга вплетается, и идет речь о том, что исполнившие эти два условия, предоставившие себя на служение Господу, мы – это те, которые посланы, чтобы нести вот это слово, через которое и следующие, да, за нами, принимая это слово, будут спасаться, слыша это слово, да, через веру. Не сильно я вот не вижу обратной реакции из зала. Мы говорим с вами, 10 глава, 9 стих, там, где говорится о том, что «Ибо если исповедуешь Иисуса Христа Господом и веруешь в то, что Бог Отец воскресил Его из мертвых, то спасешься». А дальше мы говорим о конце этой же главы. Спрашиваю, разве они не слышали напротив по всей земле? И 14 стих. «Но как призывать того, кто не уверовал, как веровать в того, о ком не слыхал, как слышать без проповедующего и как проповедовать, если не будут посланы?» Вот об этом мы с вами говорим. И речь идет о чем? Что эти посланные, и акцент делается именно на израильтян, именно на тех, которые уже знали, и те, которые должны были услышать весть об Иисусе Христе. И продолжение этой главы на эту же тему. И задаешься вопросом по этой главе, кому конкретно обращена эта глава и эти слова? Потому что вначале речь идет о том, что апостол Павел говорит о себе: «Я израильтянин, я из колена Вениаминова, я от семени Авраамова». Он как бы говорит: «Я свой, я такой же». Но кому он это говорит? И ниже, если мы посмотрим, вот как он говорил о том, что он израильтянин из семени Авраамова, из колена Вениаминова, то мы увидим, смотрите, что он говорит в 13 стихе. «Вам говорю, язычникам, как апостолу язычников, я прославляю служение мое». То есть обращается он все-таки не к евреям, он обращается здесь к язычникам, которые, веруя в Иисуса Христа, пришли к Господу. А дальше он говорит им очень интересные вещи. Он говорит о привитии их на маслину. Он называет их дикой маслиной и говорит, что они привились на добрую маслину. И этот образ привития ветви на ствол чужеродный, он у нас пересекается с 15 главой Евангелия от Иоанна. Там, где тоже речь идет о лозе, идет речь о ветвях, и идет речь о том, что есть разного рода ветви. Что есть ветви, которые очищаются, приносят плод, и когда очищаются, приносят еще больше плода. А есть ветви, которые не приносят плода, эти ветви отсекаются и бросаются в огонь. Так вот, о чем идет речь и что это за ветви? И здесь мы видим, что ветви, которые отсекаются непосредственно, те, которые отломились ветви, это те евреи, которые не удержались на вот этой маслине. А каким образом они не удержались? 20 стих. Как они отломились? Они отломились неверием. А ты, то есть ветвь, которая привита, держишься исключительно верою. Это принципиальный момент. Значит, верой можно держаться на этой маслине, а отсутствием этой веры ты можешь отломиться. Но если мы говорим о том, что отломились евреи неверием, евреи всегда были верующие, они всегда ходили в храм, они всегда поклонялись Богу, они приносили жертвы. И мы опять поднимаем вопрос о двух категориях верующих. То есть есть верующие, которые говорят: «Да, я верю, я знаю, что Бог есть». Более того, есть такие верующие, которые знают об Иисусе Христе, они знают о том, что Он есть Спаситель, они знают о том, что Он зашел на крест, что Он принял на Себя грехи, что Он был распят, что этим распятием, этой смертью Он открыл нам дорогу в вечность, что Он очистил нас от греха. И есть такие верующие, которые это все понимают и осознают. Они понимают и осознают, что Иисус Христос был послан и творил чудеса здесь на земле, и они совсем с этим соглашаются. Но при этом именно этим верующим, в том числе даже верующим в Иисуса Христа, Господь в 10 главе Евангелия от Иоанна, в 31 стихе, Он говорит, сказал верующим иудеям, а ниже в 44 говорит, ваш отец дьявол. То есть мы имеем понятие того, что даже осознавая, что вроде бы как Бог есть, есть как бы Иисус Христос, и Он действительно был, и мы Его как бы признаем, но чего-то нет такого, что не делает человека верующим в полноте. Таким верующим был Никодим, потому что тогда, когда он пришел к Иисусу Христу, он конкретно исповедовал свою веру, он ему сказал: «Да, я знаю, что ты от Бога. Я знаю, что то, что ты творишь, вот эти чудеса, нельзя делать, если не будет с тобой Бог». Но он задается вопросом, у него вроде бы вера есть, но чего-то все-таки не хватает. О том, чего ему не хватает, ему ответил Иисус Христос. Он ему однозначно сказал: у тебя нет рождения свыше. И вот это рождение свыше, вот этот вот самый момент, который у нас расплывается, у нас нет по нему конкретики. Каким образом это рождение свыше? Если человек признает Иисуса Христа, признает то, что был его голгофский подвиг, признает его все чудеса, вроде бы он как бы исповедует Иисуса Христа, но что не происходит? Не происходит изменений в его жизни. Не, у него не было покаяния, не было вот этого понятия метанимия, то есть перемена восприятия мира, не было принятия решения. Было в потоке, на эмоциях. Человек по каким-то причинам встал, провозгласил, но на самом деле внутреннего изменения не произошло. Не произошло чего? Не произошло вот этого момента, который говорит о том, что мы должны исповедовать Иисуса Христа Господом. Вот этого не произошло. Не поменялся хозяин у человека. Человек как считал себя хозяином своей жизни, распорядителем своего времени, своих усилий, своих активов, он так и остался. Он сам принимает решения по своей жизни. Он сам принимает решение, куда ему идти, что ему говорить. Он сам ориентируется по жизни и дает оценку всему окружающему. Он не поменялся. У него не произошла смена хозяина. Не произошла смена господина. Он по-прежнему считает, он считает, что вроде бы это произошло, а на самом деле хозяин остался прежний. При этом не он сам, а тот, который является врагом у Господа Бога. И речь, когда идет о том, что дальше мы с вами посмотрим. «Вам говорю язычникам, как апостол язычников, я прославляю служение мое, не возбужу ли ревность сродников моих по плоти, не спасу ли некоторых из них? Ибо если отвержение их примирения мира, то что будет принятие, как не жизнь из мертвых? Если начаток свят, то и целое, если корень свят, то и ветви. Если же некоторые из ветвей отломились, а ты, дикая маслина, привелась на место их и стал общником корня и сока маслины, то не превозносись пред ветвями». Может ли человек, исполнивший вот это первое условие, это условие исповедования Иисуса Господом, превозноситься пред ветвями? Произошло ли с ним изменение, конкретное изменение? А произошло или нет, мы смотрим по плодам его. И если он превозносится, то значит у него проблема. Эта проблема, она ключевая. Не произошло реальных в нем изменений. Если же превозносишься, то вспомни, что не ты корень держишь, но корень тебя. Скажешь, ветви отломились, чтобы мне привиться. Хорошо, да, это действительно так. Но они отломились неверием, а ты держишься верой. Не гордись, но бойся. И вот здесь принципиальный момент и ключ ко всему, к открытию, да, того, что значит вот выполнить это первое условие. Как это проверить на себе? Если у меня осталось то, что свойственно ветхому человеку, даже признающему Иисуса Христа, признающему божественное творение мира и все остальное, но при этом остались рудименты, да, то есть то, что меня характеризовало прежним. И оно никак во мне не меняется, и нет желания это поменять, то это моя серьезная проблема. И в противопоставлении этому сказано «но бойся». При этом я очень часто это говорю своим детям, и для себя это четко пытаюсь выкристаллизовать. Что значит «бойся»? Неужели наш Господь желает, чтобы мы Его боялись? Неужели вот Он такой страшный Бог, и мы Его можем принимать только как вот великого Творца Элохим, да, или властителя всего, да. Наш Бог – это тот Бог, который испытывает к нам милость, который испытывает к нам любовь, который нам говорит «радуйтесь, радуйтесь постоянно» и говорит о том, чтобы радость наша была совершенна. Как может с радостью постоянной и совершенной соседствовать понятие бояться. И я постоянно говорю, и детям своим говорю, и себе об этом говорю, что этот страх Божий – это совершенно другое представление и видение и преломление Бога. Бояться не наказания, не последствий, не чего-то такого, что вот ах, не так, так вот так. Это страх высказать Богу неуважение. Это страх сделать что-то такое, что вызовет у него неудовольствие, что его огорчит. Вот когда мы боимся огорчить Бога, это и есть вот тот самый страх. Когда мы боимся высказать ему неуважение, усомниться в его состоятельности. О чем идет речь? Если он мой господин, если я все посвящаю ему, а при этом я что-то пытаюсь сделать сам, это значит, я ему не доверяю. Это значит, я усомневаюсь или сомневаюсь в его состоятельности. Это значит, я считаю, что я могу что-то сделать лучше, чем он. Как важно все и в полноте отдать Господу. Все свое время, все свое желание, все свои таланты, все свои возможности предоставить ему. И в этом суть держания веры на этой ветви, на этой маслине. Ибо если Бог не пощадил природных ветвей, то смотри, пощадит ли и тебя. Бог не пощадил природных ветвей, которые изначально были на этой маслине. Но в тот момент, когда появился Иисус Христос, они верою не приняли Его, не исповедовали Его Господином своей жизни. Не питались этим соком, они засохли, не приносили плода, плода веры. В результате были отсечены и брошены в огонь. То же самое речь идет и о тех, из язычников, да, или из других народов, которые узнали об Иисусе Христе, о Боге, но при этом не произошло в них этого изменения. Вот не произошло этого щелчка, посвящения себя Господу Иисусу Христу. И этих людей ожидает то же самое. О чем идет речь? Мы все рождены не только отцом и матерью. Мы все рождены еще Господом Богом. Потому что все есть в плане Божьем. И как Он соединил нашего отца и мать, так же Он в определенный момент позволил именно мне быть зачатому, а не моему брату или моей сестре. И это участие Божие, это не случайность, ничего случайного в мире нет. Это есть рука Господа на то, чтобы родился именно я. И когда мы говорим о трех частности человека, да, тело, душа и дух, и когда мы говорим о том, что, ну, тело это понятно, это клетки, это то, что материально, то что касается души, это мысли, эмоции человека, это та частичка от Бога, которая дана каждому человеку. Это та частичка, которая делает безгрешным, не безгрешным полностью, потому что мы во грехе рождаемся, потому что мы имеем наследство Адамова, но позволяет ребенку новорожденному, если он еще не принял сознание, да, еще не осознал этот мир и не может принимать индивидуального решения, в дальнейшем попадать в Царство Небесное, поскольку он еще не имел вот этого выбора, да, выбора между Богом и миром, между грехом и Иисусом Христом. Вот эта частичка Божья, которая есть в каждом человеке, она работает. И вот работает каким образом? Этой частичкой каждый человек, приходящий в мир, привит на этой маслине. И какая-то ветвь природная, потому что она воспитывается в верующей семье, эта ветвь. Когда родители верующие, то дети, они априори с детства принимают вот это понимание того, что такое есть Бог. И они природные ветви. А есть ветвь, которая мимо просто, проходил мимо, никогда о Боге не слышал, но услышал первый раз. И принял это решение, и сделал посвящение и поворот к Богу. И стал вот этой привитой ветвью. И об этом идет речь. И это есть характеристика нас, как привитых и непривитых. То есть прививаются все. Другой вопрос, держатся ли верою или отпадают неверием? Верую в Иисуса Христа или неверием в Иисуса Христа? И эта вера в Иисуса Христа, это исповедание Его Господом, реально признание себя рабом Его, когда не только воскресенье, не только на 2 часа, но все время, вся жизнь, с момента принятия решения и до встречи с Господом, полное посвящение Ему. И там, где мы отвлекаемся, а отвлекаемся постоянно, потому что сатана работает. Работает и в нашем направлении. Мы закончили только что курс «Духовная война», мы знаем об этом. Он активно работает. Он явно работает с нашими членами церкви. Вы знаете, что было с Ларисой Ивановной. Сейчас серьезные проблемы у Элеонорочки, за нее надо интенсивно молиться. Почувствовав где-то нашу слабость, где-то чуть-чуть мы отвлеклись, он тут же нас начинает хватать и выхватывать. Эта борьба происходит. Эта борьба происходит вот у меня в жизни. Я один утром и совершенно другой вечером. Но и утром можно все, что угодно сбить и каким угодно образом поменять. Когда ты встаешь утром, и у тебя расписано полностью каждое твое движение, и ты узнаешь, что нет ни холодной, ни горячей воды с утра. Слава Господу! Слава Господу! Но в этой ситуации, да, как только ты отвлекся, навыком, тренировкой, постоянно возвращаясь обратно, на лозу, на вот эту маслину, осознавая, что только через питание этим соком можно восстановить нормальное состояние свое, внутренний мир, внешний мир, через мир с Богом. Пусть Господь благословит нас понять и принять вот это состояние нас, как ветвей на маслине. Осознать вот это решение, которое мы в свое время каждый из нас принял, утвердиться в этом решении через посвящение на служение Господу. Слава Ему во веки веков. Аминь.